Вы слушаете подкаст «Время свободы. Контекст». У микрофона Андрей Шароградский. Сегодня поговорим о положении крымских татар через 5 лет после аннексии Крыма. Мой гость в пражской студии – журналист Антон Наумлюк. Режим Виктора Януковича проблемы крымских татар волновали мало. Соратники беглого ныне главы украинского государства строили себе в Крыму дачи, отгораживали пляжи, отжимали и контролировали гостиницы и пансионаты на Южном берегу. При новой российской власти, сразу после аннексии, сначала заигрывавшей с крымскими татарами, начались политические репрессии. Меджлис крымско-татарского народа объявлен вне закона, редкая неделя проходит без сообщений о задержании крымских татар по обвинению в сотрудничестве с запрещенной в России, но вполне легально существующей по украинским законам мусульманской организацией «Хизбут-Тахрир». Почему, несмотря на все усилия, Кремлю не удалось добиться лояльности со стороны крымских татар? Почему спецслужбы России не могут справиться с «Хизбут-Тахрир»? И почему, в конце концов, не делает даже формальных шагов, демонстрирующих поддержку крымско-татарскому народу, Киев? Об этом мы и беседуем с журналистом Антоном Наумлюком, который уже 3 года много работает в Крыму. 18 мая исполнилось 75 лет со дня депортации крымско-татарского народа. И как эта дата отмечалась в Крыму? Можно ли говорить о том, что российские власти, контролирующие сейчас полуостров, мешали крымским татарам отмечать эту дату?
Ну вот впервые, наверное, за 5 лет, которые прошли с начала аннексии, крымские силовики и российские власти в Крыму постарались создать условия, которые бы минимализировали реакцию от крымских татар на какое-то сопротивление отмечанию вот этой памятной даты, потому что до этого в прошлом году было задержано почти 1,5 десятка молодых людей, которые принимали участие в акции «Зажги свечу». Это такая традиционная для крымских татар акция. Она проходит накануне вечером 17-го. До этого несколько лет задержания происходили в сам день 18 мая, а вот в этом году совершенно другая картина, совершенно другая стратегия поведения и российских силовиков в Крыму. Я это связываю с новым начальником управления Федеральной службы безопасности по Крыму и Севастополю. С его приходом осенью прошлого года вообще очень многое изменилось в деятельности силовиков и в освещении, то есть в деятельности российских СМИ на полуострове. В этом году, 18 мая, был разрешен большой митинг в селе Октябрьское, это недалеко от Симферополя. Туда собралось достаточно много крымских татар и с окрестных сел, и приезжих вообще с полуострова, которые провели большой длительный митинг с небольшим шествием по поселку. Это такое место компактного проживания крымских татар, как и многие поселки в центральном Крыму, где разрешалось селиться крымским татарам, возвращающимся из депортации, а весь южный берег, самые дорогие земли, был для них, конечно, закрыт, ну и Севастополь в том числе. Поэтому большинство из них как раз живет в центральном Крыму, в Бахчисарае, в районе Симферополя, на окраине Симферополя, ну и немного на севере полуострова. Так вот, этот большой митинг прошел вообще без каких-либо претензий со стороны российских силовиков, несмотря на то, что днем ранее очень многим крымским татарам, активистам и, скажем так, лидерам общественного мнения в среде крымских татар принесли предостережение о недопустимости нарушения законодательства. Никаких юридических последствий после этого не было, митинг прошел спокойно, никаких претензий предъявлено не было, помолились, вспомнили и выступили те, кто пережил депортацию, те, кто пережил возвращение, не менее драматичное, чем сама депортация 44-го года. И так получилось, и, по всей видимости, это была какая-то стратегия со стороны российских силовиков, что и в Октябрьском, и в других поселках компактного проживания крымских татар никаких воспрепятствований каким-то акциям памяти, возложением цветов, дуа-молебнам, которые крымские татары проводили возле памятных камней, возле памятников, которые посвящены жертвам депортации, никаких претензий, никакого сопротивления не было. И так вышло, что после этих акций в Симферополь, где к обеду примерно собралась основная часть крымских татар. Это традиционно на проспекте Ленина около железнодорожного вокзала стоит памятник жертвам депортации. Так вот, в этом году из-за того, что нигде не было сопротивления со стороны российских силовиков, в Симферополь приехало гораздо меньше людей, чем, допустим, в прошлом году. И в Симферополе никто не разрешал, никто не согласовывал эти акции, но никто и не просил разрешения. Это, то есть, такая традиционная акция, которая никогда даже не требует согласования. И российские правозащитники, которые в это время приехали в Крым, очень удивлялись. Например, представитель Human Rights Watch был в это время в Симферополе, и она удивлялась, как российский полицейский в Крыму не согласованную акцию, а собралось, ну, достаточно много людей, но, опять же, замечу, меньше, чем в прошлом году, не прерывали. И более того, когда вдруг уже после окончания молебна, после возложения цветов, часть, где-то две трети крымских татар, которые пришли в Симферополь, собрались на проспекте Ленина, вдруг решили пойти с транспарантами, с флагами, с портретами погибших, с плакатами, вдруг решили пойти на железнодорожный вокзал, откуда, собственно, депортировали большую часть крымских татар. Никто им тоже препятствовать не стал и даже как-то регулировали движение, чтобы они смогли пройти через улицу. И лишь в самом конце, когда уже все акции закончились, когда уже все молитвы, все выступающие закончили участие в акции, полицейские подошли к крымским татарам, которые держали транспарант, подошли и предупредили о том, что недопустимо устраивать несогласованные акции, и попросили разойтись. И это было немного комично, потому что люди-то уже расходились, и видно было, что полицейские дождались, пока будет минимальное количество людей для того, чтобы подойти, и вот галочку, что они предупредили, поставить.
Но вы рисуете, в общем, удивительную картину, учитывая то, что происходило, ну, скажем, в Петербурге, я имею в виду даже согласованные акции, и то разгонялись. С чем это связано? Вот вы упомянули назначение нового начальника управления ФСБ по Крыму и Севастополю. Он внес какую-то новую политику, или это поворот, или это, может быть, попытка замаскировать репрессии, которые проводятся против крымских татар до сих пор, насколько я понимаю?
Ну, мне кажется, тут несколько факторов сложилось. Действительно, после того, как руководство ФСБ в Крыму сменилось, пришел генерал Михайлюк, который руководил ФСБ в Калининграде. И он из Калининграда был переведен. До него управление ФСБ возглавлял с 2014 года генерал, которого перевели из Уфы, из Башкирии, где, в общем-то, он свою карьеру построил на преследовании прежде всего мусульманских активистов, не подконтрольных официальному российскому муфтияту. И ту же самую деятельность он продолжил среди крымских татар в Крыму. И, в общем-то, вот большая часть политических преследований, которые мы наблюдали за все эти пять лет среди крымских татар, это вот его рук дело. А после того, как сменилось руководство, не то чтобы прекратились репрессии, нет, и более того, вот последние аресты в марте этого года захватили сразу 24 крымских татарина, крымских мусульманина по обвинению в участии в запрещенной в России и признанной террористической в России организации Хизб-ут-Тахрир. Такого задержания, такого массового ареста не было вот за все пять лет, когда сразу одномоментно в два дня задержали 24 человека. Но при этом очень сильно изменился характер этих преследований, а самое главное — освещение. То есть такое ощущение, что была пересмотрена вообще стратегия поведения силовиков на полуострове. Теперь, в отличие от всех предыдущих лет, на политические суды, судебные процессы, на какие-то громкие акции задержаний, обысков приезжают местные телевизионные каналы, местные съемочные группы, которые показывают это с ракурсом, конечно, нужным российским силовикам и российским властям, зачастую с, ну, откровенной ложью в этих сюжетах. Но, тем не менее, такого раньше вообще не было. Вот за все три года работы моей на полуострове я не встречался ни с одним местным журналистом. Вот с осени прошлого года теперь пропагандистская вот эта машина, она включилась в полной мере. Более того, периодически со следственной группой ФСБ приезжают, собственно говоря, вместе съемочные группы местных телеканалов и фактически обеспечивают такую информационную поддержку. Ну и сама стратегия поведения и отношений с крымскими татарами, которые остались нелояльны российским властям, и я все время подчеркиваю, что, по моему мнению, Россия в Крыму впервые, наверное, после Чечни столкнулась с моноэтнической нелояльностью, когда целый народ, за редким исключением, за небольшим исключением, остается нелояльным и из-за этой политической нелояльности подвергается постоянному прессингу, постоянным преследованиям.
То есть нельзя говорить о расколе каком-то внутри крымско-татарского народа. Ну вот, скажем, если пройтись, я сейчас говорю как обыватель, вот пройтись по Бахчисараю, по центру, можно увидеть центральную улицу, там многие здания ремонтируются, открываются какие-то рестораны, по-моему, они даже пользуются успехом. Если подойти, я не разбираюсь, но, наверное, большинство владельцев этих ресторанов окажутся крымскими татарами, которые, в общем-то, ведут довольно успешный бизнес и наверняка расскажут, как хорошо живется при новой власти. Насколько вот это отражает реальную картину?
На мой взгляд, маловероятно, что они расскажут, особенно те, кто как раз ведут и начинают бизнес в российском Крыму, вряд ли они расскажут, как им хорошо живется, потому что законодательство в отношении бизнеса российское, конечно, гораздо менее лояльно, чем украинское. И те бизнесмены, которые занимались до 2014 года бизнесом, об этом прекрасно помнят и понимают. И вообще бизнес в Крыму сейчас вести, вот начиная с 2014 года, дело достаточно рискованное, и если вы приедете на следующий год, то вы увидите зачастую совсем другие кафе, совсем другие рестораны, то есть эти торговые точки, эти рестораны, бизнес и гостиницы зачастую не живут больше одного года. Тем не менее, действительно, вот если говорить об Бахчисарае и вообще о других местах компактного проживания крымских татар, общество развивается, и, наверное, и вы видели тоже, что очень много ремесел возродилось, и ремесел национальных, которые до 2014 года угасали, и вот это давление, и мне это как историку очень приятно всегда наблюдать, и, на мой взгляд, это редкая возможность такого социально-исторического эксперимента, когда целый народ под влиянием вот этих преследований и прессинга не по национальному признаку, это вот я тоже пытаюсь все время подчеркивать, хотя украинские коллеги со мной редко соглашаются, а именно по признаку политической нелояльности, вот этот прессинг вызвал возрождение и крымско-татарского языка, и культуры, и ремесел. И это все очень живо, и можно потрогать сейчас руками в Крыму. Какого-то раскола народа на вот пророссийскую или проукраинскую, допустим, часть, я бы так не сказал, но при этом хотел бы отметить, что крымские татары, как и любое, в общем, национальное общество, это достаточно сложная структура, в которой есть место и проукраинским силам, и прежде всего это запрещенный меджлис крымско-татарского народа, который на данный момент, наверное, самая влиятельная структура среди национальных структур крымских татар. В том числе и потому, что у них есть возможность, и которой они успешно пользуются, выражение интересов крымских татар на международной позиции. Конечно, при помощи Украины. И понятно, что Украина в данном случае выступает естественным партнером, естественным союзником для и запрещенного меджлиса, и для той части крымских татар, которые остаются с проукраинскими позициями.
Ну, вот тут интересная история. Вот, насколько я помню, 5 лет назад, возможно, поверхностные впечатления, но я был в Крыму, вот на следующий день после референдума я приехал, встречался с некоторыми крымскими татарами. Они тогда жаловались ведь на украинскую власть, на невнимание к их проблемам со стороны администрации Януковича, что, в общем-то, объяснимо. Они рассказывали о рейдерских захватах, о абсолютном наплевательстве на их интересы, на отсутствие решения многих проблем, вот таких, как незаконное строительство и так далее. Почему тогда они в массе своей, как вы сказали только что, нелояльны российской власти? Ведь вроде бы они могли затаить обиду на ту власть, сейчас появилась возможность, и, насколько я понимаю, захватив полуостров, Россия пыталась хотя бы изобразить внимание к этим проблемам. Вот почему так произошло?
Действительно, в 2014 году российские власти привлекали и представителей Татарстана, например, делегации приезжали для того, чтобы наладить диалог с крымскими татарами, и в том числе с руководством Меджлиса. И в самом Меджлисе не было в 2014 году такого уж единодушного мнения по поводу того, как относиться к новым российским властям на полуострове. Да и сейчас, в общем-то, нет. Несколько членов Меджлиса, вот 6 человек по минимум, на последней конференции Меджлисов в Киеве предлагались довольно радикальные меры, вплоть до исключения из Меджлиса этих 6 человек, в том числе, допустим, муфти Крыма Эмирали Аблаева, который вот сейчас вполне успешно встроился в систему российской власти. И в 2014 году, на мой взгляд, вот этот процент людей, которые видели реализацию своих национальных интересов с Россией гораздо более вероятным, чем с Украиной, был выше. И ситуация, когда сейчас, спустя 5 лет, к которой мы пришли, когда можно говорить о моноэтнической нелояльности, это в том числе и заслуга, в кавычках, российских властей, которые, когда не смогли договориться с крымскими татарами, с руководством Меджлиса и других крупных национальных образований среди крымских татар, ну, просто попросту приступили к репрессиям и, прежде всего, вот руками генерала Палагина, который как раз из Уфы был переброшен в Крым и просто продолжил делать то, что он лучше всего умеет, то есть преследовать мусульман, которые не подконтрольны российским властям и которые, видимо, представляют в его глазах и в глазах российских властей и силовиков какую-то угрозу. Но, опять же, повторюсь, несмотря на то, что большая часть нелояльна крымским властям, большая, абсолютная, большинство крымских татар не лояльно российским властям, и многие из них подвергаются репрессиям. Несмотря на это, как и в любом обществе, все равно преобладающий процент — это люди, которые живут своей жизнью, которые пытаются выстраивать свой бизнес, пытаются воспитывать своих детей, пытаются, если уж есть проблема с образованием на крымско-татарском языке, а Россия действительно, ну, не то чтобы притесняет, но фактически уменьшает все время долю, уж не говоря об украинском, но и даже крымско-татарский язык в образовании, в среднем образовании. То есть они занимаются вот своей жизнью, своим бытом. Но при этом среди крымских татар сохраняются и организации, там, как Милиферка, например, которые до сих пор думают, что реализация их национальных интересов, если уж не с Россией, то уж точно не с Украиной, которая за все годы их возвращения не смогла реализовать их интересы. Да и даже сейчас, если мы посмотрим, за 5 лет, за которые вот прошли после аннексии, украинские власти обещали внести изменения в Конституцию и принять эти изменения в виде нового региона, то есть национальной автономии крымских татар в Крыму, что, на мой взгляд, вообще бы никак не повлияло ни на что. Это было бы юридическое решение. Фактически его выполнить сейчас, ну, мы все понимаем, невозможно. Это была бы декларация и достаточно большой реверанс в отношении крымских татар, которые сейчас являются естественными союзниками Украины в Крыму, может быть, единственными союзниками. Так вот, даже за 5 лет этого не было сделано, и уже бывший президент Порошенко за день до смены, то есть до инаугурации следующего президента, несмотря на все свои обещания, выступая вот как раз 18 мая в Киеве перед крымско-татарской общественностью в Киеве, заявил о том, что Рада должна принять эти изменения в законодательство. Ну и понятно, что возникает масса вопросов, почему же это не было сделано все эти 5 лет.
И последний вопрос, который я хотел бы, чтобы вы прояснили для слушателей. Организация «Хизб-ут-Тахрир» – легитимная организация при украинской власти, сейчас при власти российской, после аннексии Крыма. Это организация, признанная террористической. Почему, с одной стороны, российским силовикам не удается подавить вот, существование такой организации полностью на, в общем-то, относительно небольшой территории? Это, во-первых, и, во-вторых, почему сами крымские татары не распускают эту организацию просто для того, чтобы, может быть, избежать лишних репрессий вот в той ситуации, которая сложилась?
Тут немножко глубже нужно знать специфику исламского общества, а уж среди крымских татар оно еще более вдвойне специфическое. Это совсем другое, например, исламское общество, чем в Центральной Азии, хотя, казалось бы, у них очень много общего, и в Узбекистане они прожили достаточно много для того, чтобы оказать влияние друг на друга. Но Хизб-ут-Тахрир — это исламская организация, исламская партия, которая признана террористической в единственной стране мира, в России. Еще в ряде стран, особенно в Центральной Азии, она запрещена или запрещено ее распространение, как это, например, в Узбекистане, где формально она действует открыто, но привлекать туда новых членов уже карается законодательством. В основном она запрещена в тех странах, где она как партия может составить конкуренцию официальному курсу государственных властей. Узбекистан, Таджикистан. То есть там, где она представляет угрозу именно как политическая сила, прежде всего, а не как религиозная. Поскольку за все время ее существования не было отмечено ни одного участия ее членов в каких-то силовых акциях, в терактах тем более. И если разбираться в учении Хизбут-Тахрир, поскольку пришлось работать с их делами мне достаточно много, то пришлось разбираться достаточно подробно. Запрет в учении на распространение с помощью силы, с помощью агрессивных действий, он прямой в этой организации. То есть, в принципе, любое оружие, любые там взрывчатые вещества и любая агрессия со стороны ее членов запрещены самой организацией. Если человек решает для себя радикализироваться и какие-то действия совершить радикально агрессивные, значит, фактически он себя отрезает от этой организации. Это вот нужно понимать. В Европе она действует совершенно легально, открыто. В Германии запрещена часть учения, которая противоречит существованию израильского государства. И в США она тоже не запрещена, внесена в список так называемых организаций риска, то есть те, которые, по мнению американских властей, могут радикализировать исламскую молодежь, исламское общество, но не представляют физической опасности. Вот эта организация очень успешно действовала в Крыму среди крымских татар до 2014 года. Там проводились международные акции, форумы, митинги, которые сейчас используются российскими властями для того, чтобы сфабриковать или обосновать обвинения против крымских татар в участии в этой организации. Еще один момент есть. Эта организация, ее члены не должны врать. Вот вообще, от слова «вообще» врать. То есть, когда их прямо спросишь, вы член Хизбут-Тахрир, вот они обязаны ответить «да». И любое судебное преследование, любой арест, любой срок заключения членами этой партии или сторонниками этой партии рассматривается как благоволение со стороны Аллаха. То есть, вот тут как раз мусульманская среда, которая может показаться специфической, она говорит о том, что это страдание, которое человек должен пронести сквозь свою жизнь, и более того, этим показать пример того, что эта религия истинная, это движение, эта партия истинная, и к ним нужно присоединяться. Вот в таком ключе это движение, эта партия, эта идея рассматривается в том числе и среди крымских татар, и поэтому отказаться от нее, ну, это как отказаться там от своей национальной идентичности, от религиозной идентичности. Конечно, они себе этого позволить не могут. Выработана такая очень форма юридическая не отказа от обвинения, но если вы посмотрите, почти все, кого обвиняют, отказываются вообще давать какие-либо показания для того, чтобы не помочь российскому следствию и в то же время не нарушить вот этот вот принцип не лжи в собственной жизни. Поэтому это такая исламская организация, ее адепты вполне мирные, такие же, как там адепты Таблиги Джамаат и некоторых других структур, которые тоже запрещены в России, но не представляют собой никакой физической опасности. Не знаю, и довольно сложно сказать, сколько крымских татар входит в число сторонников этой организации. Многим из них пришлось уехать из Крыма, и сейчас они осели на материковой части Украины. И такое ощущение, что до 2015 года российские власти специально дали возможность покинуть Крым всем, кто понимает, что будет подвергаться репрессиям. И до 2015 года не было массовых арестов. С января 2015 они начались. Но ситуация сейчас такова, что фактически любые контакты, любые участия в прошлых митингах, там, в 2013 году, в 2011 году, сейчас используются российскими силовиками для преследования крымских татар, не только тех, кто, наверное, можно предположить, что принадлежит к этой партии или является ее сторонником, но и, в принципе, за активизм, за гражданскую журналистику, за любую деятельность активную, гражданскую, которая не подлежит контролю со стороны силовиков и является каким-то предметом опасности для государства, для российского государства в Крыму. Вот за это вполне можно угодить под преследование по обвинению в участии в Хизбут-Тахрир.
О положении крымских татар через 5 лет после аннексии Крыма рассказывал журналист Антон Наумлюк. Вы слушали подкаст «Время свободы. Контекст». С вами был Андрей Шароградский.